Страница 136. Параграф 9. Стоимость труда. Теперь мы должны вернуться к выражению «стоимость» или «цена труда». Мы видели, что в действительности это не что иное, как стоимость рабочей силы, измеряемая стоимостью товаров, необходимых для ее сохранения. Но так как рабочий получает свою заработную плату после окончания своего труда, и так как, кроме того, рабочий знает, что на самом деле он отдает капиталисту именно свой труд, то стоимость или цена его рабочей силы неизбежно представляется ему ценой или стоимостью самого его труда. Если цена его рабочей силы равна 3 шиллингам, в которых воплощены 6 часов труда, и если при этом он работает 12 часов, то он неизбежно рассматривает эти 3 шиллинга как стоимость или цену 12 часов труда, хотя эти 12 часов труда воплощаются в стоимости в 6 шиллингов. Отсюда вытекают два вывода. Во-первых, стоимость или цена рабочей силы приобретает видимость цены или стоимости самого труда, хотя, строго говоря, стоимость и цена труда представляют собой бессмысленные термины. Во-вторых, хотя оплачивается только часть дневного труда рабочего, а другая часть остается неоплаченной, и хотя именно этот неоплаченный или прибавочный труд образует тот фонд, из которого образуется прибавочная стоимость или прибыль, однако кажется, будто весь труд является оплаченным трудом. Эта обманчивая видимость отличает наемный труд от других исторических форм труда. На основе системы наемного труда даже неоплаченный труд представляется оплаченным трудом. У раба, наоборот, даже оплаченная часть его труда представляется неоплаченной. Для того, чтобы работать, раб, разумеется, должен жить, и часть его рабочего дня идет на возмещение стоимости его собственного содержания. Но так как между рабом и господином не заключается никаких торговых сделок, так как между обеими сторонами не совершается никаких актов купли и продажи, то весь труд раба кажется безвозмездным. Возьмем с другой стороны крепостного крестьянина, который, можно сказать, еще вчера существовал на всем востоке Европы. Этот крестьянин работал, например, 3 дня на самого себя, на своем собственном или предоставленном ему участке, а в течение остальных 3 дней выполнял принудительный и безвозмездный труд в поместье своего господина. Страница 137. Таким образом, здесь оплаченная часть труда была осязательно отделена во времени и пространстве от неоплаченной. И наши либералы преисполнялись моральным негодованием, считая абсурдной самую мысль заставлять человека работать даром. А между тем, работает ли человек 3 дня в неделю на себя на своем собственном участке, а 3 дня безвозмездно в поместье своего господина? Или же он работает на фабрике или в мастерской 6 часов в день на самого себя, а 6 часов на своего предпринимателя? Дело сводится к одному и тому же, хотя в последнем случае оплаченная часть труда нераздельно слита с неоплаченной, и природа всей сделки совершенно замаскирована тем, что существует договор и что в конце недели совершается платеж. В одном случае безвозмездный труд представляется трудом добровольным, а в другом случае принудительным. В этом вся разница. Если я буду употреблять выражение «стоимость труда», то только как обычный ходячий термин для обозначения стоимости рабочей силы.